Параллельно с фарисейским братством около 160 года в Палестине возник полумонашеский орден сынов света или ессеев. Ессейский орден распался после войны Иудеи с Римом 66-70 года нашей эры. Память о нем была сохранена благодаря свидетельствам античных писателей. Первые подлинные рукописи самих ессеев обнаружили только в 1947 году в Кумране у Мертвого моря. Не желая иметь ничего общего с греховным миром, ессеи избрали уединенную жизнь в пустыне. Около 140 года их глава, которого они называли «учителем праведности», основал колонию на берегу Мертвого моря в Кумране. Там, вдали от суеты, ессеи трудились сообща, проводя свободное время в ритуальных трапезах, молитвах и чтении Библии. В их общины, насчитывающие до 4000 человек, число значительное для маленькой страны, стекались всевозможные мечтатели, а также разочарованные и уставшие от жизни люди. Большинство ессеев придерживалось безбрачия, хотя некоторые и сохраняли семейный образ жизни. Уверенные в скором явлении Христа, сыны света готовились достойно встретить его приход. Они не сомневались, что в день суда всех, кроме них, ждет погибель. Выпады сектантов против хасмонейского дома привели к гонениям на учителя праведности. Его почитатели говорили, что в наказание за это монархию должна постигнуть суровая кара. Предсказание ессеев исполнилось через полвека после смерти их вождя. В 63 году Палестину заняли войска Помпея. Он присоединил ее к империи и оставил Гиркану II только тень верховной власти. А в 40 году римский сенат даровал титул царя Иудеи идумейскому военачальнику Ироду, который после трехлетней гражданской войны вступил на престол Давида. Между тем евреи рассеяния продолжали усваивать элементы греческой культуры. Наиболее образованные среди них стремились согласовать античную философию с Библией. В этом направлении особенно много сделал Филон Александрийский, современник Ирода. Он учил о божественной силе, которую вслед за мудрецами Эллады называл логосом, словом. «Тайна божества, — говорил Филон, — необъятна и невыразима. Но когда оно проявляет свое могущество и благость, то действует через слово. Словом сущий творит и поддерживает вселенную. В нем он открывается смертным». Филоновская идея логоса, как посредника между Творцом и космосом, помогла впоследствии излагать Евангелие на языке философов. Филон оказал большое влияние на отцов и учителей церкви, особенно на Климента Александрийского, Оригена, святого Василия Великого, святого Григория Ниссского. Сближение иудеев с эллинистическим миром привело к тому, что многие язычники заинтересовались их религией. Отрицание идолопоклонства, здоровая нравственность, живое религиозное чувство иудеев принесли им первых новообращенных. Начали сбываться слова пророков о народах, которые придут к Богу истины, добра и справедливости. Кое-где слово «иудей» стало приобретать вероисповедное значение. Во втором и особенно в первом веке до нашей эры прозелиты, то есть люди, перешедшие в иудаизм, в большом числе появились в разных частях Римской империи. Некоторые из них обратились под влиянием книг, написанных от лица греческой ясновидящей Сивиллы. Это имя было псевдонимом, которым пользовались иудейские миссионеры Египта. Они предрекали миру гибель за то, что он отдал себя во власть истуканов и деспотов. Из уст в уста передавалась весть о том, что из Иудеи выйдет некто, предназначенный стать властелином народов. Но между тем, в действительности мировое господство все больше сосредотачивалось в руках римлян. Превращение Рима в империю началось уже около 200 года до нашей эры, после его победы над главным конкурентом Карфагеном. Однако при этом военная мощь оказалась пагубной для республиканского строя самой Италии. Слишком много земель приходилось держать в повиновении, слишком влиятельной стала армия, чтобы демократические элементы правления смогли сохраниться. Обещая, принуждая, подкупая, диктаторы незаметно свели к нулю большинство политических свобод. Республика была задушена, и Рим на всех парусах шел к единоличной тирании. После гражданских войн и кровавого террора 30-х годов до нашей эры племянник Юлия Цезаря Октавиан Август установил самодержавный порядок. По словам Тацита, Август, именуя себя консулом и якобы довольствуясь трибунской властью для защиты прав народа, сначала покорил своими щедротами воинов, раздачами хлеба, толпу и всех вместе благами мира. А затем, набирая силу, начал подменять собой сенат, магистраты и законы. Еще Юлий Цезарь запретил все союзы и организации, даже самые безобидные. Режим же Августа возвел постоянный надзор за гражданами в принцип. Разыгрывая демократа, Октавиан бдительно следил за любым возможным очагом недовольства. Этой цели служила разветвленная сеть шпионов. Впрочем, многие полагали, что абсолютизм – вполне умеренная плата за спокойствие, стабильность и длительный международный мир. Век Августа называли лучшим периодом Рима, золотым веком его культуры. При Августе Капитолий горделиво вознесся над миром, внушая почтение и страх. Римский орел раскинул крылья от Атлантики до Ближнего Востока и от Британии до африканских берегов. Город на семи холмах превращался в центр, куда вели все дороги. Блестящая военная техника, организация и дисциплина завоевали римлянам положение хозяев Средиземноморья. Правительственные чиновники вывозили из покоренных стран несметные богатства. Со всех концов текли они в Рим. Рабы, слоновая кость и звери для цирка из Нумидии, мрамор из Греции, хлеб из Египта, стекло и пурпур из Финикии. Коммерческие караваны доставляли ковры, ткани и драгоценности из Вавилона, Аравии, Индии и даже Китая. Столица была перестроена. Говорили, что Цезарь принял ее кирпичной, а оставил мраморной. Превосходные магистрали соединили Рим с окраинами. Оживились торговли и контакты между провинциями, юридическое равенство всех, кто стал римским гражданином, способствовало сближению народов Востока и Запада. Казалось, мечта философов-стоиков о едином государстве, где каждый человек гражданин Вселенной, близка к воплощению.